Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста, то есть если вы не верите в Бога, если вы считаете это ошибкой, заблуждением, глупостью, как раз ваше время поставить ваш острый вопрос, который возможно, покажет, почему вы не считаете христианскую веру истиной. Вам поставили такой вопрос атеиста, вы затрудняетесь с ответом, то тоже добро пожаловать. Всегда вам очень рады. И можно эти вопросы задавать разными путями. Наверное, проще всего их задавать у нас на сайте theos.fm, theos.fm, и там будет эфир, и там будет кнопка «Вопросы в студию», и там вот легко отправить. Можно оставлять комментарии у нас в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то тоже можете на эту почту отправить, и там же будет, вот она будет у меня лежать до следующей передачи. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу работу, всех, кто дает нам возможность выходить в эфир. Мы продолжаем наше вещание за счет людей, которые посылают свои 100, 200, там, может, 500 или 1000 даже рублей. И послать их можно на нашем сайте. У нас в углу есть такая, значит, кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», и вы сразу же, первая же ссылка будет на сайт вот этой передачи, на страничку вот этой передачи. Так, и мы, вот уже есть у нас вопросы. Так, Александр, атеисты часто утверждают, что нет особого Гомера Одиссея. Если им возразить, то они требуют объяснить, в чем разница, где можно ознакомиться с развернутым ответом на такие аргументы. Ну, как вам сказать? Я думаю, что тут просто... Ну, надо производить некоторый ликбез. Вот. Потому что, конечно же, Библия и Одиссея – это просто разные жанры. И Одиссея не претендует на то, что он является божественным откровением. То есть это эпос. Он не претендует на то, что является откровением. Собственно, Библия претендует. То есть тут даже нет... Они не относятся к одной категории. То есть, если Библию сравнивать с чем-то, то с какими-то текстами, претендующими на богооткровенность, но никак не с Одиссеей. Но я бы сказал, что если говорить о неком центральном различии, то, что Библия, в центре Библии находится определенная личность, Иисус Христос, и определенное событие, его воскресение из мертвых. Вот, Библия, она имеет свой сюжет. Этот сюжет, он сосредоточен на Иисусе Христе. В этом сюжете есть главное событие – воскресение Иисуса Христа из мертвых. И вот Библия, она является свидетельством об Иисусе Христе, с которым мы можем через покаяние и веру войти в личный завет, войти в отношения. То есть вы не можете войти в отношения доверия, веры с античными богами или с персонажами Одиссеи. Вы можете войти в личные отношения с Иисусом Христом. И я понимаю, что атеисты в это не верят, но, по крайней мере, это разные тексты. Вы можете там в это не верить, но, по крайней мере, это, очевидно, разные тексты, написанные с разными целями. цель Библии. Как говорит апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть Библия, она предназначена для того, чтобы нас познакомить с Иисусом Христом. Ее центром, ее содержанием, ее главным героем является Иисус Христос. Вот. Он, как утверждает Библия, воскрес и жив сейчас, вступить с Ним в отношения веры и послушания. Почему, вот, почему мы в этом так уверены? Ну, я бы обратил внимание на воскресение Христа и на то, что, если вот очень кратко говорить, Библию исследует, Новый Завет исследует множество специалистов, множество ученых самых разных убеждений, среди них есть христиане, атеисты, иудеи, которые пришли к определенным выводам. Кое-что мы можем с уверенностью про Новый Завет сказать. И мы знаем с уверенностью, что Иисус существовал как историческое лицо. Мы это знаем не на уровне веры, мы это знаем на уровне истории. Вот. Постоянно я его вспоминаю. Добрым тихим словом есть такой атеист Барт Эрман. Он написал целую книжку, а был ли Иисус, где он с позиции именно ученого, историка, обосновывает, что Иисус, конечно, был, хотя сам Эрман в него не верит, как в Бога. Мы знаем, что Иисус был распят на римском кресте. Это тоже установлено за пределами разумных сомнений. Мы знаем, что вскоре после его смерти его ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Делали они это с такой уверенностью, с такой страстью, с таким упорством, что в итоге они обратили ко Христу. Через 3 века уже Римская империя стала христианской. Вот. И у нас очень много вариантов как-то объяснить. Вот у нас есть некая группа людей, которая возвещает, что их распятый учитель воскрес из мертвых, и возвещает это настолько упорно, что готовы идти за это на муки и на смерть. И как это объяснить? Что это там сознательный обман? Нет, там отсутствует мотивация. И в искренности апостола сейчас никто не сомневается. То есть ни один серьезный ученый не говорит, что это заговор. Что это галлюцинации? Ну, это единственный выход, который остается для неверующих. Но это выход очень слабый, потому что он не объясняет, куда делось тело из гробницы. Он не объясняет, каким образом галлюцинации стали такими коллективными, когда люди внезапно галлюцинируют на ту тему, что их распятый учитель является воскресшим Богом и Спасителем. То есть единственное правдоподобное объяснение, которое у нас остается, то, что они правду говорят, то, что Христос действительно воскрес из мертвых. И вот никто из других исторических деятелей из мертвых не воскресал. Мы вот можем, по крайней мере, на это указать, сосредоточиться на Иисусе Христе. Почему, заболевая, верующий вызывает врача, а не молится в икону? А если обращается в храм, то чаще всего умирает. Знает ли это, значит ли это, что смертный врач в данном вопросе сильнее демиурга? А почему верующий не должен вызывать врача? Понимаете, у людей часто вот какое-то представление о том, что верующие должны вести себя так, как им предписывают атеисты. Кто нам сказал, что не стоит вызывать врачей? Церковь всегда, всегда благословляла труд врача, и медицина развивалась первоначально, тесно связана с церковью. То есть госпиталь – это христианское учреждение изначально. То есть это место, где паломников, которые ослабели или заболели в пути, где их принимают, где им дают отлежаться. И именно в госпиталях начала развиваться медицина. Потому что ну, вот людям как-то пытались помочь, и если люди болели, то как-то думали о чем, чем им помочь. И я несколько лет назад я беседовал с одним американцем, и он мне говорил, что у них некоторая проблема есть в медицине, в системе здравоохранения из-за того, что меньше стало монашеских призваний в католической церкви. Я у него спрашиваю, почему монашеские призвания? Это оказывается, что у них монахини все время работали медсестрами. И они довольствовались очень низкой платой, усердно работали. И вот когда меньше стало монахинь, стало не очень понятно, где набирать медсестер. потому что значительная часть это были монахини. И больницы здесь, в Москве, построены были благочестивыми купцами, которые желали этим угодить Богу. То есть вообще медицина, она очень в тесном контакте развивалась с церковью. Она выросла, можно сказать, в лоне церкви. Поэтому наше отношение, отношение традиционной церкви к медицине самое высокое и богожелательное. Бог послал тебе врачей, и если у тебя есть возможность принимать медицинскую помощь, ты ее должен принимать, этого требует от тебя ответственность по отношению к твоей жизни и здоровью. Заповедь «не убий» здоровье людей, тебя включая, значит, и помощь медиков. Бог, надо ли молиться? Вы знаете, опять-таки, для христианина, для верующего человека молитва никогда не противостоит каким-то практическим мерам, которые надо принимать. То есть благочестивый студент, он молится об успешной сдаче экзаменов, но при этом он сидит учится. То есть он не говорит, я буду молиться об успешной сдаче экзаменов, а учиться не буду. Это было бы бессмысленно. Бог действует в мире, может действовать в мире сверхъестественным образом. Бог может творить чудеса, когда это нужно, когда это служит к спасению людей. Но обычно Бог действует в этом мире через то, что богословы называют вторичными причинами, что Бог благословляет усилия врачей, Бог благословляет усилия там, хлеборобов. Мы молимся о хлебе насущном, и этот хлеб насущный нам не падает с неба. Он вырастает на полях, его выращивают хлеборобы, его собирают, его, значит, из него пекут хлеб. То есть Бог благословляет труд всех этих людей, и Бог контролирует все происходящее в мире. Таким образом, Он посылает нам хлеб насущный. Точно так же, когда мы нуждаемся в исцелении от болезни, Бог может посылать нам помощь через врача. Даниил, а для чего Бог создал человека? Можете просто и доступно, а не вашим христианским жаргоном и незаученным годами фразами для безбожника, ученого, атеиста. Бог создал человека для того, чтобы человек познал Бога и возрадовался ему вовеки. То есть Бог творит человека из чистой щедрости. Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух очень-очень счастлив. Он обладает полнотой жизни, полнотой радости. Он обладает полнотой всего. Он бесконечно блажен, мы говорим в церкви. И вот Бог хочет всем этим поделиться из чистой. И Бог творит мироздание, приводит его в бытие из чистой щедрости. И Бог творит разумных существ, людей и ангелов для того, чтобы с ними поделиться, для того, чтобы разделить с ними ту вечную блаженную жизнь, которой обладает он сам. Наша цель — познать Бога, для которого мы созданы. Познать Бога, возрадоваться ему вовеки. И когда мы познаем Бога, мы будем абсолютно вечно, бесконечно счастливы. Потому что Бог абсолютно вечно и бесконечно счастлив и хочет разделить это счастье с нами. Евгений, когда была создана Земля? Если 7528 лет назад, как написано в Библии. Если да, почему Бог создал Землю с полным набором доказательств того, что она существует уже миллиарды лет? В Библии не написано, что мир создан 7528 лет назад. Ну, нет там такой цифры просто. И вообще были попытки, предпринимались в разное время попытки посчитать возраст Земли, складывая продолжительность жизни библейских поколений, при этом интерпретируя все библейские данные абсолютно буквально. Это ошибочный подход к толкованию Священного Писания. Ну вот, если вот так вот подсчитывать, ну да, у вас там что-то 6, 7, там, может, 10 тысяч лет получится, опять-таки, как считать. Но чтобы это прямо в Библии такое, вот такие цифры у людей получаются в результате различных манипуляций с текстом, различных подсчетов. Ну, есть люди, которые этим любят заниматься, но в Библии ничего не сказано про возраст Земли вообще. Поэтому Земля может существовать миллиарды лет, и я думаю, что существует миллиарды лет. Я думаю, что Вселенная возникла там порядка 13,7 миллиардов лет назад, что никак не подрывает веру в то, что все мироздание создано Богом. Вот с современной научной картиной мира Библия согласуется просто замечательно. Библия говорит, что мир создан Богом конечное время назад, но вот большой взрыв. На самом деле нет ничего в Библии, что противоречило бы вот этой научной картине мира. Григорий, где проходит граница между душой и телом? Есть ли у души мышление, память, эмоции? Почему нарушение некоторых отделов мозга приводит к амнезии или превращает человека в овощ? Если эмоции управляются гормонами, чем они управляются с точки зрения души? Что вообще представляет собой душа без тела? Ну, знаете, когда мы говорим о душе и теле, у людей иногда возникает ложная ассоциация такого призрака в машине. Что есть тело — это как машина, и душа, которая в этой машине сидит. И связь между машиной и водителем, она непрочная. Водитель может выйти из машины, машину можно разбить при этом, водитель не пострадает. А с телом по-другому. Душа и тело тесно взаимосвязаны. То есть душа и тело, они воздействуют друг на друга. И мозг — это тот инструмент, через который душа себя проявляет в мире. И она не сможет действовать, она не сможет себя проявлять, если мозг разрушен, вот, вернее, поврежден. То есть, ну вот, мне было несколько лет назад начал сыпаться жесткий диск компьютера, и поэтому это проявилось в том, что у меня перестали правильно работать с программой, перестали правильно запускаться. Но это не значит, что жесткий диск и программное обеспечение совпадают. Я просто купил себе новый жесткий диск, перенес данные на него. То есть у нас душа и тело оказывают влияние друг на друга, но они не совпадают. Тело влияет на состояние души, но и душа влияет на состояние тела. Мы это видим постоянно. Но вот сейчас я произношу слова, я произвожу колебания воздуха. Я делаю некоторые вещи в материальном мире, но я это делаю по своей воле, по своему решению. У меня есть душа, которая себя проявляет таким образом в материальном мире. То есть в обе стороны действуют. Эмоции управляются гормонами? Нет, эмоции не управляются гормонами. Эмоции сопровождаются гормонами. Вот, допустим, я испытываю раздражение. Меня вот все бесит, у меня там что-то пошло не так. Там. Крокодил не ловится, не растет кокос. Я, однако, могу принять такое решение. Я могу перенастроиться, я могу сказать, нет, я не буду следовать своему раздражению. Мои домашние никак не виноваты в том, что у меня крокодил не ловится. Я не буду следовать своему раздражению, я принимаю такое решение, я по-другому буду себя вести. И поэтому я могу изменить свое поведение, я могу изменить свое отношение к ситуации, и это раздражение, оно меня не контролирует. Я могу изменить то, как я вижу ситуацию, и то, как я себя в ней веду. При этом гормоны — это то, что сопровождает мои эмоции, но не то, что ими управляет. Понимаете, как вам сказать? Я могу испытывать, не знаю, голод, я могу испытывать раздражение, я могу испытывать какие-то еще поведенческие такие реакции, но это же я решаю, как я буду действовать. Гормоны мной не управляют. Ну вот, пример простой, который я приводил. Я иду мимо киоска с сосисками. Сосиски они такие жирные, острые. В общем, это чтобы в железу в преисподнюю. И их очень хочется съесть, но могу сказать себе, нет, постный день, и вообще их не надо есть, они не полезные. Я могу этому не следовать. Поэтому эмоции, вообще наши акты воли, они не определяются гормонами. Они сопровождаются гормонами, да, но они ими не определяются. И бывает наоборот. Знаете, вот ученые открыли такой гормон окситоцин, который ответственен за поддержание связей между близкими людьми, что вот окситоцин, он помогает матери заботиться о ребенке, супругам друг о друге и так далее. И мы решаем, у нас, как вам сказать, мы принимаем решение, будем ли мы друг друга любить и будем ли мы друг о друге заботиться. Это решение принимает не окситоцин, это решение принимают люди. Вот. Что представляет собой душа без тела? Личность, которая в состоянии помнить, радоваться, страдать, общаться с другими душами, переживать определенный эмоциональный, интеллектуальный опыт. То есть душа вне тела может существовать как полноценная личность. Мы это видим в Священном Писании, мы это видим в околосмертном опыте, например. Когда люди сообщают об опыте, который они пережили вне тела, и они его описывают как даже более живой, яркий, чем их повседневный обычный опыт. Марина, ведь столько людей не верит. Почему вы считаете, что правы вы, а не они? Ну, потому что вопрос об истине – это не вопрос голосования. Довольно бессмысленно выносить вопросы мироустройства на голосование. Реальность не зависит от наших мнений вообще. Люди могут иметь самые нелепые, ошибочные мнения. Там. Вот в СССР люди массово верили в неизбежность грядущей победы коммунизма. В Третьем Рейхе люди массово верили в торжество арийской расы, в ее врожденное превосходство. Вообще в мире в первой половине 20 века еще люди верили там, в расовое неравенство. И это было само собой разумелось. Это вот, ну, все так считали. Вот. Человек, который считал, что белые и черные равны, он выглядел как какой-то фрик. Знаете, Николай Миклуха Маквай, который вот в 19 веке был наш биолог замечательный, он, когда он настаивал на том, что папуасы тоже люди, ну, все крутили у виска, потому что ну, наука доказала, что нет. То есть люди могут в массовом порядке верить в какие-то ложные абсолютно вещи. Через какое-то время выясняется, что они ложные. Поэтому абсолютно нет смысла обращать внимание на голосование, кто как голосует. Мы знаем, что истина не зависит от этого. Вот. Я считаю, что я прав. Я считаю, что Бог реален на основании ну, очень много всего. Больше, чем достаточно оснований считать, что Бог реален. Мы можем, конечно, об этом подробно говорить. Но я пока только замечу, что истина не ищется голосованием. Средством молитвы сконцентрировало бы внимание ученых, они констатировали бы чудо. Люди верят фактам. Я могу допустить, что чудеса существуют, никаких рамок у меня нет. А за 2000 лет кто-то по воде ходил, появлялись глаза у человека. Вы изворачиваете чудес. Нет, это не опровергает Бога, это не догмат. Вы знаете, в принципе, человек может верить, что чудеса кончились, чудес не было. Некоторые богословы так считают, но я с ними не согласен. Знаете, вот когда была реформация, была полемика протестантов с католиками, некоторые протестантские богословы говорили, что чудеса это были в новозаветную эпоху. А вот католики ссылаются, что у них чудеса сейчас вот без конца. А это вот все неправда. Но это... Я так не думаю, я считаю, что чудеса продолжают, конечно, происходить. Но что касается отросшей ноги посредством молитвы, сконцентрировал бы внимание ученых, да ни разу, да никоим образом. Понимаете, общество не стало бы это рассматривать вообще. То есть если бы появилось сообщение о том, что отросла у человека утраченная нога, никто бы на это не посмотрел вообще, потому что научное сообщество, оно имеет свои внутренние правила функционирования, которые, ну, знаете, они разумны, они, я их, кстати, не упрекаю, они имеют свои причины под собой. Вот для того, чтобы вы исследовали какой-то феномен, вам должны на это дать грант. Вот для того, чтобы вы провели исследование, вам кто-то его должен оплатить, потому что ученые — это люди, которые этим занимаются профессионально. Это их работа, это их зарплата. а они будут ничем заниматься просто потому, что им это любопытно, потому что ну, им надо кушать, надо семьи свои кормить. И ученые исследуют то, на что им дают гранты. Вот чтобы кто-то дал грант на исследование предположительно отросшей ноги, я не думаю, что это так бывает, что это так будет. Знаете, это как вот исследователи... Ну, я читаю вот про... Когда я читал про околосмертный опыт, есть люди, которые на энтузиазме его исследуют, но в научном мейнстриме это как-то не приветствуется, потому что кто на это даст грант? Кто будет считать это важным? Люди просто отмахнутся от отросшей ноги, как люди отмахиваются от любых других сообщений о чудесах. Поэтому люди верят фактам, люди ни разу не верят фактам. К ним, знаете, если у человека факт не укладывается в картину мира, он не будет смотреть в ту сторону. Ни разу вообще. Вот вам факт проповедь апостолов. Это исторический факт, который нуждается в объяснении. И люди говорят, нет, вы нам, мы в проповедь апостолов не верим, вы нам что-нибудь другое дайте, вы нам дайте ногу отросшую. Дадут вам ногу отросшую, реакция будет точно такая же. Если бы нужно было для вашего спасения, чтобы у вас на глазах отрастали ноги, ну, Бог бы это сделал. Но это не нужно и не поможет никому. Вы путаетесь в показаниях. То Бог у вас мог творить естественными процессами эволюции, то он изначально создал мир прекрасным. До грехопадения мир совсем не был прекрасен. До грехопадения мир, понимаете, в чем дело? Оценки типа прекрасный, добрый, они предполагают, что мы понимаем, что происходит. Что у нас есть какие-то критерии доброты и прекрасности. Вот в мире, понимаете, нравственное добро или нравственное зло, оно появляется в мире только с появлением свободной воли, то есть с появлением человека. Ну, ангелы еще они были, у них тоже есть свободная воля. Поэтому Бог создал мир прекрасным в том отношении, что Бог видит реальность из конца в конец. Бог говорит хорошо весьма о мире в целом. И Бог видит те цели, к которым Бог приведет этот мир. Поэтому мир прекрасен, благ, и в этом мире все очень хорошо с точки зрения Бога, который видит ситуацию из конца в конец. Когда люди говорят, что вот там, как вам сказать, до грехопадения животные ели друг друга, то тут, знаете, Библия, как вам сказать, псалмопевец говорит, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе, и он не считает это ужасным. Он не считает это чем-то отвратительным. Это не является нравственным злом. Вообще, как вам сказать, Господь Иисус и апостолы не были вегетарианцами. Нам немножко бывает сейчас трудно вместить, потому что мы под сильным влиянием находимся представление о том, что это ужасно, есть мясо убитых животных, людоедство под маской культуры. Но в Евангелии, например, там неоднократно упоминается мясной пир. Вот этот блудный сын вернулся домой, закололи откормленного тельца. То есть там не смызино готовили, а закололи откормленного тельца. Мессианский пир часто описывается там «приходите, тельцы и все, что откормлено, заколото». Или когда Петр видит видение, и ему показывает Бог мясную пищу, которую раньше нельзя было есть по иудейскому закону, но вот Бог это очистил, Бог это разрешил. То есть для библейских авторов то, что животные едят друг друга, или что люди едят животных, это не было каким-то ужасом-ужасом. Они не видели в этом огромные нравственные проблемы. То есть то, что животные друг друга едят, это не было... Я не нахожу в Библии каких-то указаний на то, что это вот что-то такое, что сильно портит мир. Поэтому я думаю, что мир был прекрасным и до грехопадения человека, в значительной степени остался. Другое дело, что падение человека – это катастрофа. Человек был призван к общению с Богом, человек был призван в общении с Богом обрести вечную жизнь, и он отпал от этого. воскресение кого-либо – это экстраординарное событие. Вы хотите сказать, что если сейчас объявят, что кто-то воскрес, на это не обратят внимания? Ну, может, нет. Ну, смотрите, есть такое место, где ведется каталогизация чудес, где они записываются так аккуратненько, в папочке, где все это хранится, где могут дать отчет. Это Лурд. Я не думаю, что Лурд — это единственное место, где Бог творит чудеса, но в Лурде это все вот поставлено на такое, все это регистрируется. И там есть, по-моему, сотни случаев исцеления, при этом это рассматривается с рядом таких строгих критериев. То есть если человек, допустим, принимал химиотерапию, у него была опухоль, он, продолжая принимать химиотерапию, посетил, значит, Лурд, там усиленно молился и исцелился, то скажут: ну, молодец, химиотерапия тебе помогла. Или у человека была тяжелая депрессия, он в сильном унынии приехал в Лурд и как-то, значит, утешился на психологическом уровне. Но скажут: ну, молодец, это эффект плацебо. Там под чудеса подпадают только случаи, когда имеет место какое-то органическое поражение, и когда это нельзя объяснить естественными причинами. Вот там такие случаи есть. И я помню, смотрел документальный фильм с Ричардом нашим Докинзом. Докинз приезжает в Лурд, в Токинс-Лурде, и он там беседует с местными, значит, служителями. Говорит: ну как там у вас? И что, вот исцеляются? Они говорят: вы знаете, у нас, да, вот у нас есть зарегистрированные случаи исцеления, мы вам можем показать всю документацию, как произошло, все медицинские заключения. Он говорит: немного. Говорит: ну вот у нас там сотни случаев. Он говорит: ну у вас тут какие-то немеренные сотни тысяч народу, значит, Лурд посещают, сотни исцелений – это ничего. И не стал даже вообще рассматривать. То есть, когда есть задокументированные чудеса, люди не хотят их видеть. Потому что, как вам сказать, атеисты постоянно ссылаются на Дэвида Юма. Дэвида Юма – там кольцевой аргумент, он поэтому ошибочный. Но они исходят из того, что чудес не может быть, потому что чудес не может быть никогда. И мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, как это объяснить, но это абсолютно точно ничего. И поэтому взломать мировоззрение атеиста просто свидетельствами о чуде, я думаю, невозможно, не получится. Нужно просто поменять интерпретационную рамку. Верен ли сам по себе материализм? И вот материализм, он сам по себе ошибочен, прежде всего потому, что материализм не может объяснить существование нашего сознания и свободной воли. Когда мы это признаем, мы делаемся открыты к признанию того, что чудеса в принципе возможны. Во время трансляции в Ютубе вы сказали, что Бог творит и мир в целом, и человека отдельно. То есть Бог сотворил и душу Гитлера, и Бог знал, что этот человек сделает. Несомненно, Бог знал, что сделает Гитлер. Бог знал, знает в отношении каждого человека его поведение с конца в конец. Это написано в Библии, в 138-м псалме. В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Другое дело, что это Божие предзнание не следует путать с предопределением, потому что Бог знал, что Гитлер поведет себя таким образом, но Гитлер вел себя таким образом сам. Он сам является автором своих решений. Каждый из нас является автором своих решений. А другое дело, что Бог, обладая всеведением, Бог знает, что это будут за решения. Бог знает, что в некоторых случаях это будут очень плохие решения, но Бог создал мир, в котором есть свободная воля, в котором мы можем сами определять наш путь, в котором мы сами можем решать, как мы хотим себя вести. Если дегустации запретного плода согрешили только люди, зачем Бог сверг с небес еще и животных? Ну, животные, собственно, не были на небесах, как и люди. Но человек поставлен наместником Божиим на планете. Человек – это самый главный на Земле, он Божий представитель. собственно, образ Божий, это и имеет такой оттенок, как такой Божий наместник. И измена человека, она нанесла вред всему мирозданию. Она сильно ухудшила положение всех остальных. Как ответить атеистам на аргумент о сложности Бога? Ну, я не очень знаю, что вы имеете в виду. Возможно, вы имеете в виду аргумент Докинза, который он постоянно выдвигает. Ему его постоянно отвечают, он постоянно игнорит. Но довод такой, что нужно искать простое объяснение, а не сложное. И не надо пытаться объяснять феномены при помощи еще более сложных феноменов. И с точки зрения Докинза, мозг, который делал бы то, что делает Бог, то есть контролирует все мироздание, создал весь мир, держит его под контролем, рассчитал тонкую настройку, следит за каждой птицей, которая падает на Землю. Этот супермозг был бы невероятно сложным. Он был бы примерно таким же сложным, как Вселенная. И поскольку это объяснение очень-очень сложно, его следует отвергнуть как невероятно. Нужно искать более простое. Этот аргумент, он не работает по двум причинам, по крайней мере, на которые ему неоднократно указывали Докинзу. Во-первых, сложное объяснение не обязательно является неверным. Но у Пантинга есть такой пример. Вот мы прилетели на Луну и видим там на Луне какие-то машины, которые явно созданы разумными существами, но при этом не людьми. И мы делаем вывод, что существует цивилизация, разумная цивилизация, которая эти машины построила. На это нам наш оппонент скажет, какая цивилизация. Цивилизация – это очень сложная структура. Цивилизация – это нечто очень сложное. Вы пытаетесь объяснить наличие этих машин на Луне при помощи такой сложной вещи, гораздо более сложной вещи, чем сами эти машины, как цивилизация. Следовательно, это вот неверно. Но мы же так не делаем. Мы предполагаем более сложное объяснение тогда, когда оно нам нужно, когда оно подходит. Ну или, например, как нам объяснить существование книги Докинза там, «Бог как иллюзия». Вот, допустим, у меня на столе лежит книжка «Бог как иллюзия». Как объяснить ее существование? Ну, мы можем сказать, что, вы знаете, на Земле существует цивилизация. В этой цивилизации люди ведут мировоззренческие споры. Частью этих споров является то, что Докинз написал эту книжку. Ее издала типография. Она попала в книжные магазины. Люди ее покупают, переводят на другие языки. И тут мне скажут, стоп, но ведь это очень сложное объяснение. Для того, чтобы объяснить вот эту маленькую книжку, которая лежит на столе, вы предлагаете поверить в существование огромной цивилизации, типографии, книжных магазинов, то есть кучи всего. Следовательно, это слишком сложное объяснение, его нужно отвергнуть. Но очевидно же, это будет неверно. То есть отвергать предполагаемую причину из-за того, что она сложная, у нас нет оснований. Другое, Бог не является сложным. Бог не состоит из частей. В христианском богословии, по крайней мере, Бог – это не супермозг, это не суперкомпьютер. Вот людей, которые говорят о сложности Бога, их подводит представление о Боге как о супермозге или суперкомпьютере. Они продолжают оставаться по умолчанию материалистами, а они себе представляют сознание и волю только как продукт какой-то, какого-то очень сложного материального носителя. Но если мы не материалисты, то сознание простое. Сознание не делится на части. Я – это я. Я не делюсь на какие-то свои составляющие. У меня могут быть сложные мысли, у меня могут быть сложные переживания, у меня могут быть сложные действия. Но я сам являюсь простым. Как личность, как сознание. Мое сознание, мое «я» не разбирается на части. В этом отношении оно просто. Вот Бог тоже не разбирается на части, Бог прост. И поэтому предъявлять к нему достаточно бессмысленно. Что бы могло бы заставить вас отречься от христианской веры? Какие-то доводы, какие-то доказательства? Вы знаете, я не думаю, что что-либо, потому что христианская вера, она все-таки приводит к определенному опыту богопознания. Как говорит апостол Павел, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть мы знаем об истине Евангелия, мы знаем о реальности Бога на основании внутреннего свидетельства Святого Духа. Но я не могу это внутреннее свидетельство транслировать наружу, тем не менее оно же существует. У того же Плантинга есть пример, что вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве, но вы знаете, что вы в это время гуляли по парку. У вас есть такой опыт, вы это помните очень хорошо, вы гуляли по парку. И вы там были один, никто не может подтвердить это. Но вы знаете, это у вас есть такой опыт. И вам, конечно, скажут, ну, все злодеи говорят, что они в это время по парку гуляли, их никто не видел. Почему мы должны вам верить? Но себе-то вы верите, у вас есть этот опыт. Вот точно так же у христианина в нормальном случае есть опыт богообщения, которому он доверяет. И этот опыт, он сам по себе не может быть разрушен аргументацией. Моя задача как апологета – показать, что этот опыт никак не противоречит разуму. И более того, разум, если мы ему последуем, если мы решимся последовательно идти туда, куда ведет истина, он приведет нас именно к Богу, что проблема неверия – это не проблема разума, это проблема воли. Мы упираемся против разума, когда мы не верим. Джордано Бруно сожгли за теорию множественности миров. Если окажется, что обитаемых миров действительно много, разрушит ли это учение церкви? Джордано Бруно там сожгли по совокупности его оккультных убеждений. Вот когда мне рассказывают, что церковники сожгли великого ученого Джордано Бруно, я всегда прошу предъявить его собственные научные достижения. Галилей ученый, Коперник ученый, Кеплер ученый, у них есть научные труды. Джордано Бруно, он все-таки оккультист. В рамках оккультизма он придерживался представления о множественности обитаемых миров. Но главная его проблема была не в этом. Главная его проблема была в том, что он был в вероучительном отношении еретик и из-за этого пострадал, собственно, от инквизиции. То есть он мученик оккультизма, а не науки. Что касается того, есть ли во Вселенной еще обитаемые миры, это никак не повлияет на веру в Бога или на божественное откровение. Бог мог создать жизнь на других планетах, чего бы ему и не создать. Библия просто не затрагивает этот вопрос. Потому что Библия занимается спасением именно человека здесь на Земле. Но пока что никаких признаков жизни на других планетах мы не обнаружили. И все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это литературные персонажи. Может ли Бог простить грех неоднократных абортов? Что нужно сделать для того, чтобы освободиться от этого греха? Значит, Бог прощает любые грехи. Я сглажу грехи твои, как туман, беззаконие твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. То есть, что бы человек ни наделал в своей жизни, то, что Христос совершил на кресте, это гораздо больше. Как сказал святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть все грехи, которые у человека были в прошлом, как только он приходит ко Христу с покаянием и верой, полностью сглаживаются, полностью их больше нету, они больше не зарегистрированы, их не существует, они полностью уничтожены. Это даже не как вот снятая судимость, потому что, ну, снята-то она снята, но все равно в документах написано, что ты, значит, такой нехороший человек. Это полное сглаживание, полное уничтожение греха. На человеке этого греха больше нет. Он чист перед Богом, он совершенно избавлен от этого греха полностью, крестной жертвой Спасителя. Это относится к абортам, это относится к любым другим грехам. Как только человек обратится к Богу с покаянием и верой, так сразу он будет полностью прощен, и Бог даст ему возможность начать с чистого листа. Кто угоднее Богу, добрый нравственный атеист, который старается жить по заповедям, так, или церковник, который богословляет войну. Вы знаете, спасение, вечная жизнь – это вообще не зачет по добрым делам. Спасение – это приглашение на пир. Вот все, что нужно для нашего спасения, Христос сделал на кресте. Приходите, ибо все готово. Мы можем принять это покаянием и верой. Мы можем отказаться. Вот если меня позвали на пир, и я не пришел, то я не буду на этом пиру, независимо от того, насколько я хороший. Потому что меня бы приняли и нехорошего, меня бы простили. Но нужно прийти для этого. Это все равно, как спрашивают, а может ли прекрасная девушка, которая красавица, умница и добрая душа, выйти замуж. Может, конечно, чего бы ей не выйти, но и нужно это согласиться, и нужно принять такое решение, и нужно ответить «да» на соответствующее предложение. Поэтому для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно на это согласиться. То есть нужно признать реальность этого царства, нужно признать реальность царя. Нужно для этого перестать быть атеистом. Вы не можете прийти на царский пир, отвергая реальности царя и пира. И это не потому, что вы какой-то там человек плохой. Это потому, что вы отказываетесь прийти. В этом проблема. А так, хорошего человека или плохой, вы можете покаяться перед Богом, вы можете прийти, принять полное его прощение и занять свое место на его пиру. То есть в этом отношении дверь открыта для всех. Хороших или плохих. Бог не требует, чтобы мы сначала были хорошими. Он делает хорошими тех, кого принимает. Но это наше уже решение, хотим ли мы прийти. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго и до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».